Это наша программа, совместно с журналом «Знание и сила». У нас есть традиция, по которой каждый последний, вот так вот получается, воскресенье, субботу августа, перед Бородинскими днями, мы собираемся для того, чтобы отметить очередную годовщину Бородина и посмотреть, что будет происходить на Бородинском поле и что к этому приготовлено. Александр Валькович у нас в гостях, президент Международной военно-исторической ассоциации. Александр, добрый день. Я хочу сделать одно объявление, которое не относится к нашей передаче, а относится к передаче предыдущей, к беседе с Петром Тодоровским. И вторая часть этой беседы будет у нас в понедельник. Вы слышите ее в понедельник, потому что нам часть пришлось, ну, так сложились обстоятельства, что немножко сократилась она сегодня. И поэтому получилось в двух частях. Вторая часть была записана, и вы ее услышите, будет записана в настоящее время, и услышите в понедельник. Возвращаемся к нашим Бородинским дням. И мы все ближе с каждым августом, мы все ближе к 2012 году,
к юбилею.
Да, к юбилею, который и он должен быть всем нам хочется, особенно тем, кто помнит, как он 62-й год. Вот, по-моему, 62-й год был такой ключевой, да?
Ключевой открытие панорамы, принятие постановления правительства, ряд интересных изданий. Но тогда еще не было реконструкции.
Тогда не было реконструкции. Но вот кто помнит 62-й год, и те, кто тогда, вот как вот мое поколение, вот тогда мы совсем маленькие, заинтересовались как раз всем этим, и войной 12-го года, и все это было так живо, в это играли. Наши люди в школе распределяли роли, тогда не реконструкция, вот, правда, многие из них стали специалистами. Как тот же самый Володя полностью стал специалистом по многим вещам, которые относятся к черному делу, к оружию и так далее.
Вот выход, извините, что перебью, как раз выход гусарской баллады.
И выход гусарской баллады при всех ее остроумнейшим образом разобранных последствий неточности, так
называемые.
Тем не менее, дух толкнул здесь,
да, совершенно, да.
Но вот что нас ждет сейчас?
В этом году на Бородино впервые будет отказано в миниатюре основные ключевые эпизоды Бородинского сражения. Хочу сказать, что как раз в разделе не так. В действительности битва длилась 2 дня, да, и 1 день передышки и подготовки. То есть прологом к генеральному сражению там был Шварнинский редут. Это часть первоначальной позиции русских войск. И, соответственно, реконструкции в течение часа мы воспроизведем следующие события, которые разворачивались 198 лет назад. Это бой за Шевозино, затем атака на село Бородино, пролог уже генеральной битвы. Впоследствии это штурм, первая атака и взятие батареи Троецкого. Это, естественно, ожесточенный бой за Семеновский Клеш, который защищал армию князя Багратиона. Это и рейд Уварова. И вот финальная часть, которая будет наглядно показать о том, что слова Ивана Николаевича Толстого о нравственной победе, которую одержали, я думаю, что мы постараемся демонстрировать вот упорство, ожесточенности, как все укрепления из рук переходили несколько раз, и как, какие потери, и какой ценой нашим предкам досталась та нравственная победа, и те результаты, которые привели в конечном итоге к данному завершению войны, несмотря на огромные жертвы и потери.
Да, несмотря на оставление Москвы.
Да,
или вот. Здесь, собственно, Бородино. Вы говорите впервые, собственно, здесь вот пример, собственно, эпизодов.
Раньше у нас был один эпизод. Мы демонстрировали фактически там либо бой за Хреш, либо за курган на высоту, тоже батарея Вяльского. А сейчас мы решили отменять его. И ну вот как наглядно, то есть вот соотношение тот, кто делает миниатюры, он исторический, когда соотношение сил, естественно, битвы делать 12 часов, у нас сражение в течение часа, и там было задействовано 300 тысяч, у нас задействовано 1000 человек. Гидропроцентровали силы у нас фактически равны, как это и было в действительности в 2012 году. И у нас будут интересные кавалерийские атаки с французской стороны, потому что сейчас 5-й кирасирский полк, который возглавлял генерал Калинков, идущий в атаку на батарею Раевского, сейчас он будет усилен карабинеры, которых еще нет в реконструкции, а у нас в России не появились. То есть вот эти латники на двухметровых лошадях, сами тоже по 2 метра, в латунах со сталью, в латах и касках в красном времени. Ну, это упоение, наряд, скажем, сынов Марса истины. Вот этот клуб, который у нас появляется, он возглавляет Михаил Шмаевич, вот они своим изделением, учитывая, что большая затратка, но вот это будет
большая затратка таких. А где же вы это сами вот заводите лошадей?
Вот. Часть клубов кавалерийских имеет собственных лошадей, и на протяжении уже 10 лет у нас добрые отношения с владельцами конюшен в окрестностях Монтгольмскове, которые любезно нам предоставляют.
Но это ведь не абы какие
должны. Они, естественно, должны быть не реагировать на выстрелы, и на шум, на даже барабанный бой, на крики, и, соответственно, действовать в строю, то есть не распадать строй, это все равно важный показатель элемента той тактики того времени, что мы стараемся делать.
Для этого нужны постоянные тренировки.
Безусловно, но большая часть кавалерийских клубов сегодня заезжают уже на литовские уланы, которые выстраивают свои лагеря, где будет соответствовать все там внешнему виду. Единственное, что, естественно, в самой войне все палатки были отправлены в обоз, и все делали бараки, либо шалаши. Но мы сейчас исходим из того, что мы все-таки представляем некий условный элемент воинского лагеря той поры, где палатки именно образца 1612 года. Они еще были приняты при Павле. Мы нашли применение при Александре Первом.
То есть здесь соблюдается разумная мера условности?
Безусловно. Безусловно. Так же, как если бы застрельщики действовали на протяжении часа впереди батальонов, то эти просто уже лица перестрел там делают час и другой. То есть мы, естественно, ускоряем темп движения.
Каким алюром начиналось это?
И как все это происходило, как из походных колонн сворачивались боевые порядки, каким алюром начиналась атака, как она ускорялась, как действовали, сколько там нужно было из оружия и как стреляли командиры с обеих сторон.
А Влад из Питера спрашивает, что с ружьями, какие ружья у вас?
В этом году из-за неких проблем и несовершенства закона об оружии у нас берем в аренду с киноконцерна «Мосфильм» ружья, которые использовались еще при съемках «Войны и мир» Сергея Федоровича Матвейчука.
Хорошо, что они хранят.
Но есть проблемы. Нам вместо 200 единиц выдают только 100. И вот я надеюсь, эту проблему решат, потому что заместитель Шахназарова, который отсутствует сейчас, находится во Франции, не могут принять это решение. Но это вот та угроза, когда часть доблестных пехотинцев может идти в атаку безоружной.
Нехорошо.
Совершенно. И я думаю, что все-таки будет то решение, которое необходимо для того, чтобы все-таки зритель не страдал.
Ну да. Потому что тогда как теряется, ну вообще такая была кита. Почему по тем же правилам, предположим, мы ее ввозим, что, простите меня, какие-то стволы непонятного происхождения, вот для бандитских целей, чтобы проверили, и историческое оружие, которое имеет там 5000 печатей на каждом экземпляре.
Но здесь ситуация такова, что сейчас допускаются для части реконструкции сертифицированные изделия, то, что делают либо филиалы, либо Латвии. В Индии это развивает свою индустрию, то, что фактически плоскоствольные, их можно, и они имеют шпильки, которые не позволяют прозвонить боевой выстрел. Это милиция разрешает. То есть здесь есть, учитывая огромное течение народа и антитеррористические, так сказать, деятельности, то есть вот это обусловлено. Хотя на Западе все гораздо проще, и учитывая, что просто здесь нужно не
знаю, что это меры антитеррористические, надо
ого-го какие. Вот, к сожалению, сейчас уже есть некоторые понимание и у правоохранительного органа найти компромиссное решение. Но вот пока ждут неких указаний свыше. Я думаю, в рамках подготовки юбилея...
Вот я думаю, к 2012 году бы вот все решили.
Я думаю, что да, потому что мы ждем минимум 3000 из рубежа участников на юбилей.
Да,
только естественно имеет свое вооружение, которое.
Это обидно, если вдруг из какой-нибудь ерунды в последний момент что-нибудь будет.
Но те первые шаги, которые приняты, видно, что по результатам первого заседания госкомиссии, подготовки юбилея, распоряжение дано, и в принципе правоохранительные органы находят, вырабатывают тактику. Как бы это облегчить все-таки участь тех, кто приедет там на праздник, вооруженный, но для чего подкосновенными репликами.
Да. Ну а потом, конечно, еще если говорить, вот здесь говорят, вот дети, вот играют. Да, дети, да, играют, все правильно, только так можно понять, как все происходило. Да, но мне всегда было еще обидно, вот что, не сохранение ремесел. Вот во всех массе областей, там, когда приезжает друг наш Александр Пикуленко и говорит, что до сих пор делают те же самые колеса, которые были от кареты, потом у первых автомобилей, и это делают по той же технологии и практически на тех же станках, которые были когда-то, с теми же инструментами. Вот если уж не сохранили, то возродить вот эти инструменты, это ведь тоже одно, возродить ремесла, показать, как это делали.
И конструкция как раз позволяет возрождать это, речь идет и о средневековье, когда даже ткошку, кольчуг и гончарное искусство, и также учитывая, что у нас ручно все работает, и здесь и кожевенные где мастера, и портные, которые ставят мундиры, то есть все это сейчас именно по технологии того времени. И учитывая, что у нас свыше 1000 бойцов, а все они экипированы надлежащим образом, это говорит о том, что все-таки возрождается и сохраняется, по крайней мере. Естественно, скажем, это уже составная часть жизни людей. И это все-таки не дети, потому что они возрасте конструкторов, которые участвуют вообще в движении военно-исторической конструкции, это 30 лет.
Нет, это хорошо, да, когда говорят дети с каким-то таким высокомерием. Конечно, дети, правильно, потому что если человек остается там не подростком озлобленным, а если остается во многом ребенком, который хочет себе все представить, который играет в кино, играет в книги, который, когда читает об истории, хочет это себе представить в жизни, это правильно, только так можно понять какие-то вещи. Но мы не увидим, как колонна развернется. Мы никогда не поймем, что это было. Мы и войну и мир-то не поймем.
Ну, как раз сегодня на 7-м канале целый день будет идти в серии «Войны и мир». И здесь можно сравнить знания консультантов того времени, когда я снимался этот грандиозный эпопея, и что есть отнести, на самом деле, как двигались и русские, и французские войска. Вот если наконец это будет идея, чтобы создать достойный. Но опять же, это надо талант режиссера, и, естественно, и выделенные средства, и актеры, и, естественно, и конструкция. И некий фильм, посвященный событиям юбилея, посвященный грандиозной эпохе.
А вы знаете, почему-то в мире, почти даже в мире, никто не берется. Я несколько читал неосуществленных проектов о наполеонских войнах, даже и о Наполеоне, да, о других компаниях, не только русской. Да, много было неосуществленных проектов, как ни странно, после успеха «Войны и мира» и после неудачи «Ватерлоо». Потому что была это прекраснейший фильм, и с точки зрения истории, но совершенно изумительный, и актерски изумительный, и режиссерский, он великолепно сделан, абсолютно адекватный фильм. Но у него был прокатный неуспех. Почему, до сих пор непонятно, собирался Кубрик делать фильм о Наполеоне. Кубрик, который так изумительно снял весь 18 век в Байлинге, не включая и 7-летнюю войну. И все срывалось. Вот я не знаю, вот все срывалось. Да, очень трудно сделать большой фильм и о войне 12-го года, я думаю, тоже.
Ну, хочется, чтобы это не какая-то не полукомпьютерная ерунда была.
Безусловно, чтобы были настоящие
сражения, которые турецкий гамбит, вот это как раз пример. Там было как-то массово сделано, потому что без компьютера, естественно, не обойдешься сейчас. Но он был, я бы сказал, достаточно негодным образом использован.
Это так, и там много еще и недостоверно. Здесь вот, к сожалению, у нас сейчас в историческом жанре это некое. Ну, я бы сказал, что все-таки часто идет это крюком.
Да, и вот интересно, мы сейчас как раз и с военными говорили перед программой «Военный совет», что если взять счеты и примитивные калькуляторы, посчитать, сшить, сделать, снять достоверную униформу поведения людей ни на копейку не дороже, чем снять ерунду, также, чем пошить неводную, например, униформу.
Безусловно.
Это стоит абсолютно одинаково. И есть масса людей, которые будут работать не за бешеные деньги консультантами, которые просто будут рады и счастливы оказать помощь и показать, как это было, и просто помочь.
Но здесь важно еще и дух. Вот, постигнуть тот дух эпохи, это тоже не просто, но для этого нужно действительно полное погружение в то время. И говоря о реконструкторах, что это все-таки не актеры, а люди, которые действительно, зрители, почему приезжают так много, их постоянно на поле, они верят именно подлинных солдат, либо великой армии, либо русской армии, или гренадера, гусар, потому что они естественны, они не играют, они живут. Вот в те дни они становятся на несколько дней солдатами по создаваемой пыли.
Мы всегда с удовольствием слушаем рассказы или видим о всяких мелких и важных, наоборот, правилах, которые существуют. Там, что можно курить, например, проблемы наручных часов.
Да.
Вот масса всевозможных приятных, хороших деталей, которые существуют для того, чтобы понять изнутри, как это происходило. Как организовано, спрашивает у нас из Казани наш слушатель, спрашивает, как это вот Булат, как организовано мероприятие для зрителей и куда ехать. Булат вот намерен поехать.
В этом году общими усилиями, прежде всего, ясно понимание руководства правоохранительных органов, учитывая, что курирует этот праздник с точки зрения общественной безопасности генерал-майор милиции Крыткин Викторович, сделано так, чтобы разбить на сектора, чтобы не беспорядочно просто толпой заходили, а было три сектора. Большее число трибун, но, естественно, они будут платные. И, с одной стороны, принимаются меры, чтобы был некий досмотр, учитывая своеобразие нашего переживания сейчас в стране периода. Но стараются
говорить телеграммы,
да. И вот вчера была пресс-конференция, в РИА Новости договорились, что нельзя, не рекомендуется брать с собой, чтобы не создавать проблемы. И, соответственно, желание так, чтобы все-таки больше было комфорта, чтобы люди меньше шли несколько километров, как обычно это было, стоянки все-таки распределены равномерно. И впервые сделано большое количество стоянок на 500 мест рядом непосредственно с площадкой, где будет разворачиваться реконструкция.
Да, хорошо. Так что движемся, и мы можем рассчитывать на то, что еще и к 12-му году будет
создаваться. Лучше всего, минуя Можайск, ехать по Минскому шоссе и сворачивать на 131 километр. Заезжать со стороны Крестоколовского монастыря, то есть со стороны западной. И тогда меньше будет проблем, и сразу же у них будет легче и доступ, и меньше времени на дорогу потратить.
Я думаю, что мы даже можем на сайте приложить к нашей передаче. Я прошу ребят приложить маршрут.
Есть маршрут, там есть маршрут.
Да, его можно совершенно спокойно приложить к рассказу о том, что будет. У нас еще один увлекательный есть аспект. Я думаю, что после новостей мы как раз поговорим о гвардии, потому что книжка выходит том за томом. И Александр Вольфович эту книжку делает, и год за годом на нее, я бы не сказал, тратит, а ей посвящает. И, на мой взгляд, совершенно уникальная вещь, сколько я посмотрел этих всегда альбомов и книжек наших и не наших по разным аспектам военной истории. Я думаю, что это совершенно грандиозная вещь, когда выйдет, просто будем все потом ринемся за ней. Да, это гвардия от ее рождения. А до чего вы хотите довести?
До
Александра Первого включительно.
Да, сейчас первые два тома посвящены эпохе от Петра Первого до реформ Павла. То есть это век, 1801 год.
Я надеюсь, что кто-нибудь подхватит и сделает. А есть ли книги про последующие? То есть,
скажем, там в том прелесть. Наверное, вот моего труда заключается в том, что я все-таки проверял расхожие стереотипы документами, обращаясь по колонным архивам и вот сопоставляя. Поэтому как раз в рамках программы не так можно сказать, что вот то старшинство преимущества гвардии мужчинам, которые качают из справочных изданий, достоверно только лишь в одном. Это касается подофицеров гвардии, но не касается чина полковника, который был единственный старообсерский чин после реформ Павла. Ну и опять же уровень образования, повседневная жизнь, судьбы гвардейские. И если сравнивать, что было, например, Наполеон, то есть элементы, когда действительно гвардия всегда была отборная часть из 40-миллионного населения в России времен 12-го года. Можно было бы собрать несколько тысяч молодцов. Причем это в основном уроженцы центральной губернии, как правило, росло, и потом же начинают подбирать по масти, когда лобоглазые и курносые шатены служат в Семеновском полку, павловцы, курносые и
врачи еще могут
постепенно, то есть эскадроны. Также мы слышали двигание, да и в одном эскадроне вороны и в одном, и потом уже развивается при процессе, так становится просто масть и полковая полностью.
Александр Войкович, и мы продолжим программу не так, через 5 минут.